КДР, запись номер 10, 6 апреля 2010 года. Недавно я прочитал книгу «Тайная история Украины-Руси». Написал ее некто Олесь Бузина, а рекомендовал мне эту книгу Джет во время, кажется, моего предыдущего визита в Киев. Судя по названию, книга историческая. А на самом деле это художественная литература, причем не самого высокого качества. Книга состоит из некоторого количества глав, каждая глава посвящена какому-то эпизоду или отдельной личности, все вроде бы в более-менее хронологическом порядке, но достаточно бессвязно. Какую ставил задачу перед собой автор, непонятно, и насколько он смог ее решить, тоже непонятно, потому что ни выводов, ни предыстории какой-то внятной в книге нет. Более того, всякие изложенные там факты, некоторые бывают, попадаются интересные, но они не снабжены никакими абсолютно ссылками на внешние источники. То есть это лишний раз подчеркивает, что книга не историческая, а художественная. Например, там был эпизод, в котором описывался некий керносский идол. Я об этом никогда не слышал и хотел выяснить, что за идол такой. Я поискал в Гугле, и единственный источник, в котором это словосочетание упоминается, это вот как раз книга «Тайная история Украины-Руси». Я понимаю так, что этот керновский идол выдуман автором, и на самом деле он не существовал. Стиль изложения тоже достаточно сомнительный, и у меня он сразу вызвал отторжение, но я как-то, раз уж рекомендовано, через силу заставил себя эту книгу дочитать. А стиль примерно такой, вот была какая-то глава про алкоголь, и там вот про мед, например. Однако есть, точнее пить, было нечего. Славяне плодились куда быстрее, чем бедные пчелы, гибнувшие тысячами в воске своих жилищ. Осенью у незадачливого бортника сосала под ложечкой. Жизнь казалась бессмысленной и жестокой, как картина мироздания экзистенциалиста Камю. Равнодушные звезды холодно сияли над кудлатой головой. И тут произошел культурный контакт. То есть вот в таком вот стиле практически вся книга написана, и воспринимать это серьезно абсолютно невозможно. Или там вот еще был фрагмент. Подлинной причиной восстания Хмельницкого против владычества польской шляхты послужила отнюдь не мечта о гипотетической еще тогда Украине, а соперничество за только что открытые технологии приготовления водки. Ну, мысль может быть интересная, и если бы это было как-то чем-то подкреплено, было бы интересно. А учитывая то, что керновский идол был абсолютно вымышлен, верить вот всем остальным фактам, изложенным в книге, я уже не могу, а проверять это все тоже бессмысленно, потому что один факт я проверил, и он не находит никакого подтверждения. То есть книга совершенно дурацкая, зачем я потратил свое время, я не знаю, из коллекции я эту книгу удалил, рекомендовать никому не буду. А Джет, его чувство юмора достаточно тонкое, по-моему, в последнее время не очень совместимо с моим, поэтому всякие его дальнейшие рекомендации я буду, наверное, пропускать через карантин, в лучшем случае. Сейчас я читаю книгу «Проект Россия», которую мне рекомендовал другой, гораздо более авторитетный для меня в книгах человек. Я прочитал первую часть, а это трехтомник, написанный коллективом неизвестных авторов. В книге критикуются нынешнее мироустройство, демократия, рыночная экономика, капитализм и вот все, что с этим связано. В частности, про демократию там говорится, что это модель, которая работала где-то там в Афинах и изначально предназначалась для небольших сообществ. И вот в этих небольших сообществах она работает идеально, а в масштабе больших городов и тем более стран работать она не может в принципе. В качестве доказательства приводится такой пример, что в селе, например, когда выбирают какого-нибудь главу местного, все знают, что вот Петрович пьяница, кто-то там еще тунеядец, а вот этот вот человек нормальный, работяга, и, ну, все с детства об этом знают. А когда в рамках страны, в масштабах страны у тебя 130 миллионов человек, и тебе предлагают выбрать, вот есть на одной чаше Дмитрий Анатольевич, на второй Владимир Владимирович. И ты абсолютно не знаешь, кто эти люди. Ты можешь почитать где-нибудь в газетах, но там понятно уже, какого характера вся эта информация. Там сказано, что тебе нужно думать, а не что было на самом деле. Если ты попытаешься что-нибудь раскопать, ну, ты можешь потратить на это всю оставшуюся жизнь, потому что вот так вот за полдня узнать все о человеке невозможно. И поэтому выбор, он вроде бы как есть, но на самом деле это иллюзия выбора, потому что на практике ты выбираешь из тех, кого ты должен выбрать, и какой-либо осознанный выбор, взвешенный в твоих действиях, отсутствует в принципе, его там быть не может. Я с этой точкой зрения по большому счету согласен, и возразить здесь ничего не могу. И я вот сразу вспомнил экопоселение. У них большинство серьезных вопросов решается на вече. Вече – это они собираются все вместе, представители каждого семейства из поселения, и решают вопросы единогласно. Если хоть один человек против, вопрос не закрывается, он обсуждается до тех пор, пока все не решится. Получается, что вот вече, вот эта вот единогласная модель решения вопросов, она является естественным механизмом, предотвращающим разрастание городов до неуправляемых масштабов. То есть, если в поселении, например, 10, 20, 30 семей, как в большинстве случаев Хорошо, если 10, 20, 30. Понятно, что любой вопрос можно решить. Вот проголосовать единогласно спокойно. Если там их 50, 60, 80, то уже проблематично. Если там 200 семей, как в некоторых поселениях есть, я уже не представляю, как они решают вопросы. Вот если завозить еду или не завозить, и окружать колючей проволокой поселение или нет, вот это можно единогласно решить. А любой более-менее неоднозначный вопрос, 200 человек, единогласно, я себе этого не представляю. Скорее всего, там начнутся какие-то делегирования полномочий, какая-то система выборщиков и вот что-то такое. То есть, это уже будет не демократия. То есть, вот эта вот система ВЕЧ, она является естественным механизмом, гарантирующим демократию. Когда населенный пункт вырастает до больших размеров, он прекращает расти, потому что начинают сложнее решаться вопросы, а просто рядом возникает, например, какое-нибудь новое поселение. И мне это кажется очень правильным и логичным. А в качестве единственной нормальной системы правления авторы предлагают, насколько я понял, монархию. Я вторую и третью книгу пока не прочитал, но, то есть, может, там какие-то есть уточнения, но по первой книге получается так. И это, в принципе, сродни тому, что говорил генерал Петров покойный. Лошади на переправе не меняют, и надо вот все это закрыть, запретить, и пусть один человек делает то, что нужно сделать, потому что за даже два президентских срока сделать ничего серьезного невозможно. В книге они говорят так: вот ты приходишь, допустим, 4 года срок, ты первые 2 года въезжаешь, потому что снаружи выглядит так, а изнутри выглядит совершенно по-другому. Следующие 2 года ты тратишь на выборную кампанию, чтобы тебя переизбрали на второй срок, где ты, может быть, что-нибудь сделаешь. Из этого второго срока ты понимаешь, что за 4 года можно сделать только какие-то мелочи, и пытаешься, может быть, какие-то мелочи сделать. Последние 2 года уже совсем на все забиваешь и занимаешься какой-то рутиной, в общем, которая стране не очень-то полезна. Я не знаю, как это все изнутри действительно ли так воспринимается, но звучит достаточно логично. При этом в случае с монархией таких проблем нет, человек у власти столько, сколько ему нужно, и у него нет задачи наворовать в течение 8 лет по максимуму, потому что потом его кто-нибудь прогонит. Он наоборот знает, что если он будет действовать в рамках того, чего хочет общество, он сможет и себя нормально обеспечить в любом случае, и останется вот на своем посту столько, сколько посчитает нужным. Тот же Петров в своей вводной лекции говорил, что нужно судить о правителях не по времени, а по результатам. И это очень правильная идея, она, в принципе, укладывается в то, что написано в этой книге насчет монархии. Но это не совсем монархия получается, то есть это та же демократия с возможностью переизбрать власть, но с отсутствием ограничения на количество сроков. То есть если какой-то президент народ удовлетворяет, то пусть он сидит свои там 10, 20, 50 сроков, и если он все делает хорошо, почему его насильно оттуда выгонять? Совершенно непонятно. При этом, конечно, нужно как-нибудь гарантировать возможность смены власти в случае, если президент перестанет людей удовлетворять. Книга, по-моему, достаточно интересная, я прочитаю еще вторую, третью часть и о ней выскажусь. Кроме того, я хочу прочитать учебник риторики Лемермана и «Искусство спора» Поварнина. «Искусство спора» написано в 1923 году, я так понял, что на эту тему ничего хорошего больше написано не было, потому что это единственная книга, которая находится. Вот, вчера мне еще поступил комментарий от одного постоянного эксперта, который спрашивал, в чем миссия этого подкаста. Вопрос должен был поставить меня в тупик, но в тупик он меня не поставил, потому что миссия этого подкаста, как я говорил в каком-то одном из предыдущих выпусков, это просто ведение аудиодневника. То есть я хочу заменить текстовый дневник на звуковой, потому что это во многих случаях удобнее и открывает какие-то дополнительные возможности, которых в тексте нет. Единственная миссия, которую я могу придумать, это самосовершенствование, то есть совершенствование навыков вот устной речи как раз и записи подкастинга. Именно поэтому вот последние 2 книги, которые я упомянул, поэтому я их хочу прочитать, потому что это должно помочь разобраться с проблемами, которые у меня, я совершенно точно знаю, есть. А каких-то более серьезных миссий у меня нет. Я пытался в одном из предыдущих выпусков высказать свое мнение по каким-то общественно-политическим вопросам. Это мне тоже интересно, но я не думаю, что я готов серьезно целенаправленно этим заниматься, потому что просто не хватит времени. Я каждый день просматриваю кучу всяких этих новостей, ставлю какие-то заметки, возникают какие-то мысли, как все это можно было бы прокомментировать, но для того, чтобы записать нормальный подкаст, это нужно все серьезно обработать, проанализировать, собрать, и мне не хватает на это времени, потому что у меня куча других идей, более технических, в голове постоянно, потому что я программист, и мне это интереснее, потому что это у меня лучше получается, я лучше это все делаю. А в плане общественно-политическом есть в Рунете уже один подкаст «Четверг», который делает все это гораздо лучше, чем я сделаю, и мы вот с Дугом обсуждали возможность сотрудничества, разные схемы, и я склоняюсь к тому, что лучше, когда есть, присылать голосовые комментарии, даже не о том, что было, а о том, что вот сам узнал, а в подкасте это еще не освещалось. И таким вот образом делать какой-нибудь, может быть, совместный в какой-то степени подкаст. А на отдельную ленту я не думаю, что у меня хватит ресурсов, она будет обновляться раз в месяц, это будет мало кому интересно, и рано или поздно зачахнет, поэтому лучше сразу и не браться. Вот так, значит, миссии у этого подкаста две, это введение личных архивов, всего происходящего для каких-то собственных целей, и самосовершенствование. И пара слов про IT, в котором у меня все якобы лучше получается. Вчера я целый день убил на возню с Меркуриалом. Меркуриал – это распределенная система контроля версий, которая поддерживается в Google коде. Вдобавок к Subversion, который является нераспределенной системой контроля версий. Я начинал знакомство с такими системами с Git, а Git – это разработка разработчиков ядра Linux. Очень хороший, очень удобный инструмент, позволяет сделать практически все. Mercurial, говорят, такой же, а разработчики Google кода выбрали Mercurial, потому что он лучше работает по протоколу HTTP, в то время как Git хорошо работает по SSH и по своему закрытому протоколу. Собственному, то есть незакрытому. Вот. Одно из ключевых отличий Меркуриала в том, что история изменений не поддается модификации. То есть, если какое-то изменение попало в репозиторий, его оттуда достать, изменить уже невозможно, только послать какой-нибудь контрпатч. Это поначалу звучит логично и кажется, что это должно быть правильно и удобно. На самом деле, как любое другое ограничение, это в самый неподходящий момент выстреливаете прямо в ногу. Например, если я работаю над какой-нибудь сложной функцией, и я не уверен в том, что вообще что-нибудь из этого получится. Я создаю ветку, коммичу туда какие-то изменения постепенно, а потом через 2 недели работы понимаю, что ничего не выйдет, и мне эти изменения совершенно не нужны, они бесперспективны, и ветка мертвая. Я не могу ее удалить, не могу эти изменения оттуда вычленить, хотя они нигде не используются в других местах, и они просто оседают балластом. Но это еще оптимистичный сценарий. Если есть, например, другой сценарий, когда у меня стабильная ветка и нестабильная ветка в одном репозитории одного программного продукта, и у меня есть скрипт, который пачками изменения переносит из нестабильной в стабильную, и вот нужно, чтобы он довел дело до конца, он при этом формирует какую-то сводку, аннотацию, потом выгружает, делает всякие зипы, тарболы, и загружает это на файловый сервер. Что-то вот такое сложное делать. И вдруг по дороге какое-то изменение вызывает конфликт, и все ломается. При этом 10 изменений у меня уже в репозитории в стабильную ветку ушли, а еще 10 застряли. Работа скрипта нарушилась, я не могу вот эти вот 10 изменений, которые уже ушли, никак их оттуда вытащить. Для этого мне нужно удалять репозиторий, вытаскивать его из внешнего источника, восстанавливать, разбираться с этой неполадкой и пытаться как-то все это разрулить руками. Для этого мне нужно, скорее всего, дописать вот этот вот скрипт, как-то его доработать, чтобы он с этими ситуациями справлялся, позволял из них выйти, то есть какая-то лишняя головная боль. На первый взгляд эта проблема решается использованием еще одной дополнительной ветки для конкретной пачки изменений, но проблема в том, что Mercurial даже ветки не может слить нормально. Если у тебя есть вот стабильная, нестабильная ветки нормально, и еще есть какая-то другая ветка, в которой куча изменений, посвященных какой-то одной вполне конкретной проблеме. Ты вот эту вот ветку с проблемой закрываешь, сливаешь ее с нестабильной, у тебя в нестабильной все изменения оттуда есть. Потом ты пытаешься одним коммитом вот это слияние перенести в стабильную ветку, и ничего не получается, переносятся только комментарии текстовые, а сами изменения не доходят. Их нужно вот руками разруливать, и постоянно всплывают такие вещи, что что-то работает не так, как кажется, что оно будет работать. И я, в общем, задолбался. А еще, конечно, в Меркуриале нет функции Rebase. Rebase – это совершенно гениальное изобретение, появившееся в Гите в первую очередь. Это когда у тебя есть собственная ветка локальная с какими-то патчами, у тебя есть репозиторий какого-то программного продукта, и ты хочешь применить к нему несколько патчей. Ты вот их оформляешь в виде отдельной ветки, там делаешь 2-3 коммита, и все, у тебя твои изменения есть. Но если в основном репозитории этого программного продукта произошли какие-то изменения, ты переключаешься на исходную ветку, обновляешься, потом переключаешься на свой, говоришь rebase, и он применяет эти вот твои патчи к тому, что пришло извне, то есть уже к более актуальному исходному коду. В Меркуриале такого нет и не может быть в принципе, потому что это противоречит идее неизменяемой истории. На практике из-за этого приходится очень много возиться, и на практике получается, что Меркуриал просто не подходит для ситуации, когда тебе нужно локальные какие-то патчи хранить. Есть еще куча всяких мелких недостатков, о которых даже говорить не хочется, я, скорее всего, просто сравняю наши стабильные, нестабильные ветки и перейду на какой-нибудь гид. придется пожертвовать интеграцией с Google кодом, потому что сейчас в Mercurial каждый коммит может содержать текстовые команды, которые управляют бактрекером, создают новые там проблемы, закрывают старые, пишут комментарии от моего имени. Это очень удобно, можно работать с багами прямо из консоли, не пользуясь браузером. После перехода на Git я не знаю, как с этим будут обстоять дела. Скорее всего, придется писать какие-нибудь свои хуки, которые будут анализировать сообщения и воспроизводить точно такое же поведение. Но я думаю, что это одна вполне конкретная функция. Она будет проще в реализации, чем бодаться со всеми этими постоянно всплывающими проблемами Меркуриала.